Глава 9. Маленький гном и многое другое.
«Что я думаю про Морию?»
– медленно проговорил Дори, и в его глазах появилось непривычное для суровых гномов мечтательное выражение.
«Что тут скажешь? Море – мечта всех гномов Средиземья. Сам не знаешь, что ли?»
Дори вдруг разозлился, сердито отвернулся.
«Да, Море!»
Вздохнув, протянул первым вступивший в разговор молодой гном.
«Упустили! Опять упустили! Трусы! Опозорили всех нас! В Морию снова набиваются орки, как я слышал!»
Гномы возмущенно загомонили. Сверкали глаза, сжимались кулаки, гневно хмурились опаленные у кузнечных горнов брови. Казалось, провозгласи сейчас Торин.
«Вперед! На восток! За короной Дьюрина!»
И они пойдут на все, и никто уже не сумеет их удержать. Однако Торин вновь поднял руку.
«Погодите! Знаете ли вы, что там происходит на самом деле? Почему оттуда ушли роды Сьярда и Неора? Разве мы можем назвать их трусами? А никто не знал до нашего времени, кто из нас кто!»
Вступил в разговор один из гномов постарше, сильно обожженной бородой и короткими, закурчавившимися от огня усами.
«В своих горах сидеть большой смелости не надо. С орками биться, наверное, тоже. Этим и деды наши занимались, и прадеды. А вот как дело до незнаемого дошло, вот тут-то все и вскрылось. А род там и не род, кому какое дело? Смелость и доблесть не при рождении даются, а топором подтверждаются. Кто подтверждает, кто и нет. Что ж, среди всех ушедших ни одного смелого не нашлось», — продолжал Торин. «Ни в жизнь не поверю».
«Погоди, дайте же сказать!»
Напрягаясь, чтобы перекричать остальных, полез вперед Дори.
«Никто не знает толком, отчего они бежали оттуда. Кто-нибудь в лунные горы из них подался? То-то! Ушли почти все на восток. А те, что остались, у Корабелла работают. Так что рано их судить. Сами там не были, ничего не знаем. А выдумкам да сказкам верить недостойно гнома!»
Фолка насторожился. Уже не Торин. Другой гном говорил, что надо идти в Морию. Сейчас его друг ухватится за эту фразу. Но Торин, казалось, не слышал этих слов.
«Ты прав, Дори. Но я первый день в Ануминосе. И хочу спросить у вас, что же вы намерены дальше делать? Превратиться в наймитов?»
Его прервал дружный негодующий вопль.
«Но что же тогда?» —
спросил Торин.
«Не знаю», —
ответил за всех Дори.
«Пока ждем. Что-нибудь да подвернется. Мы вот все тоже думаем. День и ночь. Давай и ты, Торин. Вместе мы наверняка найдем какой-нибудь выход. И сообща решим, как нам жить дальше».
«Ничего себе планы», —
удивился Торин.
«Вы что же, нового великого Дьюрина ждете? Так ведь другого не будет. Да и мир тогда был совсем иным». «Тогда было для чего работать», —
резко сказал один из молчавших до этого гномов. Чернобородый, широкогрудый. На среднем пальце его правой руки Фолка увидел искусно сделанный перстень с прозрачным черным камнем в золотой оправе. На камне было что-то вырезано, но хоббит не смог разглядеть рисунка.
«Тогда было что делать и для чего жить», —
продолжал чернобородый гном.
«Вокруг стояли нетронутые горы. Вокруг лежал молодой, еще не изгаженный мир. Можно было творить и открывать. Можно было помогать людям и перворожденным. Была великая цель. Было великое зло. Но было и не уступающее ему добро. И чаша весов клонилась то на одну, то на другую сторону».
«Слушай, давай покороче, Хорнбари», —
недовольно морщась прервал говорившего Дори.
«И не столь напыщенно».
«Ты не дослушал, брат Тангар», —
недобро прищурился Хорнбари и провел пальцами по перстню.
«Я хотел лишь сказать, что мы истинные Тангары, хозяева подземного мира, созданы для великих дел. И не к лицу нам размениваться на мелочи. Для нас гибельна праздность, для нас гибелен долгий мир. К чему мы здесь? К чему красота, если нет цели, которой она служит? И поэтому те из нас, кто понимает это, все сейчас в Ануминосе. Здесь все же не столь скучное место».
Наступило молчание. Гномы слушали Хорнбори очень внимательно, изредка дружно кивая и одобрительно бормоча что-то себе в бороды.
«Только потому, что в Ануминосе не так скучно?» – переспросил Торин. «Другого места нет?»
Хорнбори равнодушно пожал плечами. Весь его вид, казалось, говорил.
«Не можешь сказать ничего умного. Лучше молчи, Торин. А не потому ли в Ануминосе не скучно, что здесь теперь топоры прятать заставляют?»
Торин провел рукой возле пустого гнезда на поясе.
«Что случилось? Порубили кого-то?»
На лицах сидящих появились недовольные гримасы. Кое-кто покраснел. Все уставились в пол, словно по команде. Наконец, неохотно заговорил немолодой гном с опаленной бородой.
«Ты понимаешь, Торин, глупая такая история. Здесь ведь разный народ собрался. А пиво такое вкусное. Так вот неделю назад. Андвари, ты не знаешь его. Он из Туманных гор, сын Форга. Ему не хватило пива в одном из трактиров. Он пошел в другой, там пива тоже не оказалось. То ли не сварили, то ли продали все куда-то на сторону. Короче, он разрубил 7 столов и 3 двери. Причем двери были все окованы железом. Поднялся переполох. Трактирщик орал на всю улицу. Его жена верещала так, что слышно было, наверное, на другом конце озера. Народ натурально разбежался. Явилась стража.
Говоривший невольно улыбнулся.
Андвари поотрубал им всем наконечники копий. Просто так, наспор. Он все время предлагал стражникам биться с ним об заклад. Он ведь и в мыслях не имел никого трогать. Или, убереги Дьюрин, убивать. Он и за столы заплатил хозяину. Ему и говорят потом, ну, когда стало ясно, что его так просто не повязать. Говорят, идем с нами, ты нам нужен, только топор спрячь. Ну, он и пошел, конечно. А как же, раз говорят тебе, что ты нужен. А его отвели к наместнику и в башню. Он там ревел, как разъяренный бык. Принялся рубить дверь и прорубил бы, если бы не явились наши старейшины и не утихомирили его. Общине пришлось внести 200 триалонов. А наместник вдобавок издал приказ. Я его читал. Он начинается словами: «Да возобладает в гномах приярых, к дверям всевозможным почтение!» А заканчивается, ты сам знаешь чем, штраф да высылка. А все из-за одного олуха.
Слушавшие вздыхали, кряхтели, морщились. Паленая борода, как назвал его про себя Фолка, тем временем продолжал.
Уж мы проучили этого Андвари, как следует проучили, до сих пор отлеживается. Но пива мы ему не даем. А наместнику, как в глаз что-то попало, стоит на своем и все тут. Говорят, скоро вовсе с оружием ходить не разрешит. У нас ведь тут еще один отличился. Эй, где малыш?
«Да спит, небудь, где-нибудь», — ответил ему кто-то. «Пиво упился и спать пошел».
«Ну и ладно. В общем, народ местный нас побаивается. Дружинники щериться стали. Ну и мы безоружными теперь тоже ходим. Все-таки развлечение».
Гномы ухмылялись, нарочито громко гремя железом. Вид у них был самый воинственный, и прибегавшие мимо трактирные слуги косились на них с опаской. Прочие посетители жались по углам. Фолка заметил, что в зал нет-нет, да и заглянет патруль одетых в бело-синее воинов.
«Эй, хозяин!»
– загремел вдруг Дори, обнаруживший, что один из бочонков с пивом показывает дно.
«Еще пиво! Еще мясо! Еще дичи!»
Он со стуком швырнул на стол, коротко звякнувший тяжелый мешочек.
«Плачу за все!»
«Погоди, ишь, богатей выискался!»
Возмутились паленая борода и с ним еще несколько гномов.
«Платить так всем вместе!»
Подбежал бледный, оробевший хозяин трактира и подобострастно осведомился, что еще желают почтенные гости. Дори сунул ему золото и, распорядившись, одобряюще хлопнул по плечу. Трактирщик едва устоял на ногах и поспешил исчезнуть, на ходу потирая ушибленное место и вполголоса ворча что-то нелестное в адрес беспокойных постояльцев.
«А все же славный город Ануминос», –
провозгласил Хорнбори, утирая усы и бороду.
«Здесь есть то, что необходимо любому тангару. верные друзья и доброе пиво. Без этих двух вещей и жизнь не в радость. И все-таки наша судьба сейчас могла бы быть совершенно иной.